С новостями дня вас сегодня утром знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в программе. День Конституции России. Велик ли запас прочности у нынешнего основного закона? Почему партия власти не воспользовалась возможностью изменить его? И насколько конституционными являются политические процессы, происходящие в стране сегодня? Станет ли Владимир Путин премьер-министром России при президенте Дмитрии Медведеве? Готова ли российская элита и российский бизнес к появлению второго центра принятия решений? Эксперты «Радио Свобода» о неожиданном сценарии трансформации российской политической системы. На пути к «Оскару» американские кинокритики назвали лучшие фильмы года. И удастся ли жителям Петербурга отстоять судьбу исторического лица города в повторном суде по делу о строительстве небоскреба «Газпром-Сити»? Ответы на эти вопросы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Россия отмечает сегодня День Конституции. Основной закон, по которому страна живет или, по крайней мере, пытается жить сегодня, был принят 14 лет назад, 12 декабря 1993 года, на референдуме. Год спустя этот день был объявлен национальным праздником, но уже два года как не является выходным. А в России в таком случае, как правило, подобные даты довольно быстро стираются из памяти людей. В условиях текущих политических процессов особенно интересно услышать от людей, имевших непосредственное отношение к конституционному праву, насколько эти процессы вписываются в установленный основным законом порядок, какова сдерживающая роль Конституции в современной России и велика ли вероятность ее изменения. Тамара Морщакова, доктор юридических наук и судья Конституционного суда в отставке, считает, что суть основного российского закона в защите прав граждан не считает возможным комментировать текущие политические события и говорит о неизбежности периодической смены баланса между разными ветвями власти. Как бы вы определили то, что принято называть духом Конституции, сохранился ли он, на ваш взгляд, в России на сегодняшний день?
Конечно, вопрос очень интересный. С моей точки зрения, во всяком случае, если мы говорим о том, как это замышлялось, состоит в том, чтобы поставить на первое место права людей, чтобы исходить из того, что высшая ценность в государстве, признаваемая, это права человека. В этом, с моей точки зрения, дух Конституции. Все остальное лишь механизмы, обслуживающие достижение этой цели. Ну, конечно, более трудная позиция, связанная с тем, сохранился ли этот дух. Я не допускаю мысли, что он может быть изменен, потому что тогда, исходя из самой Конституции, нужно было бы менять ее первую и вторую главу, а это возможно только путем принятия нового основного закона страны. Другое дело, что может быть не вполне реализуемой еще на данный момент является цель обеспечить правам человека статус высшей ценности в России.
Процесс передачи высшей власти, который запущен был заявлением Владимира Путина о поддержке кандидатуры Дмитрия Медведева на президентском посту, можно ли его назвать полностью конституционным?
Я по поводу политики никогда не буду высказываться, это для меня запрет, я судья. И я никак не хочу комментировать политические решения, они все построены на целесообразности и рассматриваются в случаях, связанных с правовыми основами политики, только компетентными органами, в частности, Конституционным судом. По этому поводу судья, даже если он уже в отставке, высказываться не должен.
Баланс сил между различными ветвями власти в России, который четко определен Конституцией, по вашему мнению, не изменился ли он как-то за последние, ну, скажем, 10 лет?
Реальный баланс власти в любом государстве меняется всегда, потому что это связано с тем, кто осуществляет политику в широком смысле слова, кто осуществляет власть законодательную, власть исполнительную и так далее. Поэтому баланс при одной и той же конституции в любой стране есть величина переменная.
Говорила доктор юридических наук, советник Конституционного суда и его судья в отставке Тамара Морщакова. Вернемся к разговору о российской конституции во второй половине часа нашей программы. В эфире «Свобода в 9». Одно из самых неожиданных политических событий произошло вчера на Украине. Оранжевая коалиция в составе партий «Наша Украина. Народная самооборона» и блока Юлии Тимошенко не смогла утвердить последнюю на посту премьер-министра из-за нехватки одного голоса. Сегодня президент Виктор Ющенко может повторно внести на рассмотрение парламента ее кандидатуру. О причинах провала вчерашнего голосования в Раде, перспективах второго премьерства Тимошенко и возможных отношениях ее правительства с Россией корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко поговорил с руководителем Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко.
Как вы считаете, кто стоит за провалом голосования по кандидатуре Юлии Тимошенко в Верховной Раде?
Ну, я бы здесь не искал какую-то мистическую силу. Одно простое объяснение, может быть, самое простое. Технический сбой, который стал вот тем камешком, который сорвал вот эту политическую лавину. И этим техническим сбоем воспользовались регионалы, которые, по сути дела, заблокировали дальнейшее голосование. Хотя не исключена и другая версия. Могли быть действительно либо манипуляции системы Рада, либо некоторые, скажем так, скрытые договоренности, которые были использованы в дальнейшем для того, чтобы вот создать этот процедурный клинч и, опять-таки, заблокировать дальнейшее голосование по Тимошенко. Но так или иначе, я думаю, что пока речь идет лишь о том, чтобы на какое-то время было отложено голосование по Тимошенко. Но вот сама эта ситуация, когда не хватает одного буквально голоса, она очень показательна. Даже если Тимошенко станет премьером, подобные сбои могут возникать по любому процедурному вопросу, по любому вопросу, принципиальному вопросу законодательной политики, либо кадровому вопросу.
Возвращаясь к Юлии Тимошенко, вот уже звучат прогнозы, что ее второе премьерство продлится максимум до осени будущего года.
Прогнозов много. Кто-то говорит о том, что уже и весной может быть правительственный либо коалиционный кризис. Кто-то намекает на то, что через год истекает мораторий на распуск Верховной Рады в связи с неочередными выборами, и, следовательно, могут быть очередные перевыборы. Мне кажется, что все зависит от самой Тимошенко и от ситуации в коалиции. Вот это главная проблема. Вот этот перевес в два голоса, он действительно является очень шатким, что подтвердило голосование по кандидатуре Тимошенко. Если удастся коалиции обеспечить стабильность, а в перспективе, может быть, даже и расширить свой состав, тогда коалиция будет существовать. Если подобные кризисы будут повторяться, либо, к примеру, возникнет кризис вплоть до раскола в одной из фракций коалиции, я имею в виду «Нашу Украину. Народную самооборону», то тогда действительно коалиция долго не просуществует. Тем более, что и у Тимошенко, и у этой коалиции немало оппонентов, заинтересованных в ее расколе. Поэтому коалиция будет нестабильным, и только лишь от премьера Тимошенко и от участников коалиции зависит, сколько она просуществует. Это может быть и несколько месяцев, а может быть и год-полтора.
О возможном развитии политической ситуации на Украине, где сегодня, напомню, президент Виктор Ющенко может внести кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра для повторного рассмотрения парламентом, говорил киевский политолог Владимир Фисенко. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 15 минут, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода. Новости».
В России сегодня вступил в силу мораторий на действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Грузинская телекомпания «Имеди», как ожидается, сегодня частично возобновит свое вещание. Центральная избирательная комиссия России с сегодняшнего дня начинает прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Верховный суд России должен вынести сегодня решение о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Забастовка американских сценаристов и проблема книжных бестселлеров. Лучшая музыковедческая книга 2007 года. Фильм Ридли Скотта «Американский гангстер». Ген добра. Нравственные аспекты новых генетических исследований. Интервью с писателем-пародистом Семеном Лившиным. Все это сегодня в 2 часа дня в американском часе поверх барьеров. Как всегда, в это время по средам с ведущим Александром Генисом. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Журналисты продолжают подводить итоги парламентских выборов. И как в спорте, где считают, во сколько обошлось команде каждое набранное очко, выясняют, сколько стоил каждая из партий, прошедших в Думу, один полученный мандат.
Да, действительно, это новое известие. Подсчитали, что 11 участвовавших в выборах партии, ну, по данным Центра избиркома, естественно, израсходовали на проведение избирательной кампании около 3 миллиардов 400 миллионов рублей. Если в пересчете на доллар, это будет 140 миллионов американских долларов. Самый дорогой мандат оказался у «Справедливой России», а самый дешевый у КПРФ. Впрочем, эксперты новых известий считают, что в реальности на выборах было потрачено в несколько раз больше средств. Ну вот надо сказать, что самый дешевый мандат, если продолжать эту статистику, у коммунистов на каждое из 57 мест в Думе коммунисты потратили около 3 миллионов 800 тысяч рублей. Немногим больше на один думский мандат израсходовал «Единая Россия», которая по итогам голосования получила 315 мест. Один депутат обошелся единороссам в 3 миллиона 935 тысяч рублей. Двум остальным партиям, прошедшим в Думу, одно депутатское кресло стоило в 3 раза дороже. Но вот самое дорогое, как я уже ранее сказал, это депутатский мандат «Справедливой России», обошелся в почти 18 миллионов рублей. Это означает 717 тысяч долларов. По словам члена ЦИК Евгения Калюшина, эти цифры не отражают реальные траты партии. Я все время говорю, что фактические расходы намного больше, но Центр избирком ведет учет только тех поступлений и расходов, которые идут через избирательные фонды, сообщил он вчера. Но тут как бы трудно не согласиться, потому что если учитывать, что «Единая Россия» чаще всех появлялась на экранах телевизоров, и в том числе и президент России, лидер федерального списка, то мы понимаем, что многие эти эфиры не оплачивались, и, в общем-то, это никто не отрицает. Хотя нарушение закона никто в этом не увидел, но эти эфиры, конечно, гораздо дороже, и депутатский мандат у «Единой России» заметно больше, чем написано в этой газете.
При этом надо сказать, что в остальном эти цифры выглядят вполне логичными. Партия «Справедливая Россия», которая ожесточенно, можно сказать, боролась за попадание в парламент и тратила на это действительно большие ресурсы, потратила больше всех, а КПРФ, в попадании которой, в Думу, в общем-то, сомневались немногие, сумела это сделать, как всегда, за счет своего традиционного электората, потратив денег меньше. Через несколько минут в нашей программе мы будем говорить о Дмитрии Медведеве, Владимире Путине, о политических коллизиях в России, а я вижу, что в газетах одной из главных персон становится уже супруга Дмитрия Медведева, Светлана. Многие рассуждают о том, какой она может быть первой леди, если Дмитрий Медведев действительно будет избран президентом. И довольно, я думаю, интересно будет нашим слушателям узнать, какие эпизоды ее биографии, скажем, упоминают журналисты, и что вообще пишут о Светлане Медведевой.
Ну, во-первых, пишут то, что это школьная любовь, и единственная жена Дмитрия Медведева, она уже готовится стать первой леди, уже завязала со своими светскими тусовками, похудела и стала кавалером женского ордена Русской Православной Церкви, это пишет «Московский комсомолец». Вот со своей единственной супругой Медведев познакомился 35 лет назад в начальной школе. Она дочь военнослужащих, Светлана Линик, училась в параллельном классе с Медведевым. Их первые учительницы дружили и часто вместе водили свои классы гулять. Так дети познакомились. Ну, вероятнее всего, это история Ромео и Джульетты, так как с самого детского возраста они уже знали друг друга. И, значит, поначалу Медведева отдавала явное предпочтение званым ужинам и дням рождения звезд. Но вскоре Светлане Медведеву пришлось остепениться. В апреле 2007 года 42-летняя супруга главного претендента на кресло президента России стала руководителем попечительского совета целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», созданной по благословению патриарха Алексия II.
Спасибо, Мумин. Российские газеты о Светлане Медведевой. Самые интересные материалы в свежей российской прессе представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Наталья Федотова. А значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Ну, я выделю 3 главных соревнования на чемпионате мира во Франции. Гандболистки России выиграли во вторник последний матч 2-го группового этапа. Команда Анголы 40-27 и заняли 2-е место в своей группе, потерпев лишь одно поражение от Норвежии, которые в последнем туре уступили соперницам из Франции 24-26 и тоже набрали 8 очков, но по дополнительным показателям заняли первое место в группе. Завтра в четвертьфиналах встретятся Анголы — Германия, Венгрия — Россия, Норвегия — Южная Корея и Румыния — Франция. В розыгрыше Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске, Алексей Широв, представляющий Испанию, выиграл вчера дополнительное соревнование в быстрые шахматы у украинца Сергея Корякина и вышел в финал, где встретится с американцем Гатой Камским. Во вторник завершился групповой турнир футбольной лиги чемпионов в трех группах. В группе А французский Марсель на своем поле уступил английскому Ливерпулю 0-4, португальский Порту дома обыграл турецкий Бешикташ 2-0. В группе Б лондонский Челси и испанская Валенсия сыграли в ничью 0-0, а немецкий Шальке 0-4 на своем поле взял верх над норвежским Русенборгом 3-1. И, наконец, в группе С мадридский Реал обыграл дома итальянский Лацио 3-1. Греческий Олимпиакос одержал домашнюю победу над немецким Вердером 3-0.
Таким образом, стали известны еще 5 клубов, которые выступят в 1/8 финала.
Да, но я отмечу, что Челси перед заключительным туром уже обеспечил себе место в плей-офф. Второй командой из группы Б, которая вышла в 1/8 финала, стал Шальке 0-4. Из группы А вышли Порту и Ливерпуль. Из группы С Реал и Олимпиакос. И таким образом, на данный момент известно уже 14 команд, которые продолжат борьбу в 1/8 финала. Среди них 4 английские. Кроме Челси и Ливерпуля, это Манчестер Юнайтед и Арсенал. 3 итальянские. Интер, Рома и Милан. 3 испанские. Реал, Барселона и Севилья. А также шотландские Селти. Как я уже говорила, Порту, Шальке 0-4 и Олимпиакос.
Ну и осталось определить двух участников плей-офф. Это случится сегодня. Например, турецкому клубу Фенербахче, который до этого никогда не выходил в плей-офф Лиги чемпионов, в этом может помочь московский ЦСКА, который играет в Стамбуле.
Да, тем более, что ЦСКА уже все шансы на продолжение европейской кампании потерял. А Фенербахче 5 раз играл в групповом турнире, но вот 4 раза ему не удалось добраться до плей-офф, и впервые он может сделать это. Но, правда, турецкий клуб сегодня устроит только победы, так как идущий на 3-м месте в группе Ж голландский ПСВ Эйндховен отстает всего лишь на очко. Но, правда, вот соперник у ПСВ будет очень серьезным сегодня — Интер. А что касается шансов Фенербахче, то я напомню, что первый матч ЦСКА он сыграл в Москве в ничью 2-2. И, кстати, это была первая вообще встреча этих команд в Еврокубках. Ну, отметим, правда, что нападающий турецкой команды Матео Кежман, раньше он играл в Челси, в сезоне 2004-2005 годов в групповом турнире 2 раза играл с ЦСКА в составе английского клуба. И еще замечу, что в обеих этих командах выступает большое количество бразильцев. У ЦСКА 5. Даниил Карвалью, Дуду, Жо Рамон и Эдуардо, ну и до последнего времени Вагнер, Лав. А у Фенербахче 6. Роберто Карлос, Эду, Алекс, Дэвид и получивший турецкое гражданство Гикчек Ведерс и Мехмед Аурели.
Ну, а я замечу, что, возможно, Фенербахче, все эти бразильцы не знают, что у ЦСКА есть другой стимул, а именно, выиграв у Фенербахче, ЦСКА наберет для России 2 очка в рейтинг Кубка УЕФА и, таким образом, практически вплотную приблизит Россию к тому, чтобы в следующем году выставить в Лигу чемпионов уже 3, а не 2 команды. Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». Настало время вернуться к главной российской политической теме – предвыборной президентской кампании, фаворитом которой теперь стал Дмитрий Медведев. Накануне он обратился к Владимиру Путину с предложением возглавить кабинет министров, если самому Медведеву удастся выиграть выборы в марте 2008 года. Для многих экспертов и политологов это предложение стало довольно неожиданным, а некоторые вообще считают, что оно не было согласовано даже с самим Владимиром Путиным. В эфире программы «Радио Свобода. Время гостей». Эту тему обсудили член научного совета Центра Карнеги Андрей Рябов и президент Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Дмитрий Александрович сообщил, что предлагает Владимиру Владимировичу Путину принципиально согласиться с тем, что он, Владимир Владимирович, займет пост президента Российской Федерации. Начинается поиск фотографий молодого Владимира Владимировича. К счастью, их больше, чем фотографии молодого Дмитрия Анатольевича в архивах. И я тут не откажу себе в удовольствии спросить у господина Белковского, понимает ли он, что происходит.
Ну, нигде ни в современной России до конца никто не может быть уверен в том, что понимает происходящее, включая Владимира Путина и тем более Дмитрия Медведева. Мне было бы очень интересно послушать медведевский ответ на этот вопрос.
Но мы в следующий раз пригласим господина Медведева, если получится.
Да, это замечательно. Думаю, что никаким премьером Путин, конечно, не станет. Просто начинается предвыборная кампания Дмитрия Медведева. И подобно тому, как когда были выборы «Единой России», нам всем объясняли, что выбирает, собственно, не «Единую Россию», не думал вообще, а Путина снова выбирает. Вот так нам будут с Медведевым объяснять, что выбирают не маленького мальчика Диму на пост президента, а выбирают снова Владимира Владимировича. А Дима существует так только для проформы. Представить себе, что Владимир Владимирович будет заниматься тяжелой хозяйственной деятельностью и снова изнемогать под бременем ответственности за отопительный сезон, всяческие инфраструктурные катастрофы и другие проблемы, которые будут нарастать как снежный ком, особенно в следующем году, я не могу.
Андрей, а вы как считаете, Владимир Владимирович Путин станет новым премьер-министром Российской Федерации при Дмитрии Анатольевиче Медведеве? Или нам не следует ждать столь, я бы сказал, оптимистичного для этих двух господ развития событий?
Вот, теоретически я, пожалуй, соглашусь со Станиславом о том, что вроде бы такого не может быть. И не может быть прежде всего потому, что, как мне кажется, в октябре, первый раз это было, если изменяет память, 18 октября, сразу после телеобщения с народом, а потом на встрече с более узким кругом журналистов, Владимир Путин заявил, причем говоря не о себе, насколько я помню, а в целом, как бы вот о перспективах развития российской политической системы, сказал, что вообще говоря, дуалистическая модель исполнительной власти это не для России. И, на мой взгляд, в этом заявлении было достаточно много серьезных оснований. Ведь, глядя на Украину, сегодня российский правящий класс воспринимает это, ну, если не как катастрофу, ну, как какой-то вот тотальный беспорядок. Класс, привыкший, в общем-то, так сказать, к тому, что в стране есть один четко понимаемый, обладающий всеми необходимыми на то статусами центр принятия решений, а других, в принципе, быть не может. То же самое и для населения, для которого вот такая странная модель, где непонятно, кто главный, кто старший, она, вообще говоря, не совсем понятна. Но практически, на мой взгляд, все-таки что-то, наверное, произошло. Я думаю, что когда Владимир Владимирович предложил Дмитрия Анатольевича в качестве, так сказать, наиболее лучшего, что ли, да, лучшего из лучших кандидатов на пост президента Российской Федерации, то, скорее всего, что касается поста премьера, видимо, предполагалась какая-то другая кандидатура. Кто, можно гадать, там Сергей или Борис Чебанов, или Виктор Алексеевич Зубков, или кто-то еще третий, ну, кто-то другой. Сегодня, видимо, что-то произошло. Может быть, вот вчерашнее предложение, вчерашняя инициатива президента была, ну, мягко говоря, не всеми группами интересов в Кремле и вокруг Кремля адекватно воспринято. Может быть, кто-то, так сказать, у кого-то возникли вопросы, сомнения, да? И опять в центре повестки дня оказалась та самая проблема, которая была центральной на протяжении, по крайней мере, двух последних месяцев. Как поддержать существующие балансы сил? Если вдруг Дмитрию Анатольевичу окажется это не по силам в силу целого ряда причин, то есть только одна потенциальная фигура, которая это может сделать. Очевидно, Дмитрий Анатольевич сделал соответствующее предложение Владимир Владимирович, видимо, получив, если не предварительное согласие, ну, какие-то, по крайней мере, надежды на то, что это предложение будет принято. И хотя президент до сих пор держит паузу, вроде бы не дал окончательного ответа, в нынешней ситуации, вопреки вот этим всем теоретическим рассуждениям, эта такая новая конфигурация уже не кажется столь нереалистичной.
Это был фрагмент передачи «Время гостей», в которой политологи Станислав Белковский и Андрей Рябов и ее ведущий Виталий Портников выдвинули свои предположения о том, что стоит за последними высказываниями Дмитрия Медведева и как отреагирует действующий президент Владимир Путин на его вчерашнее предложение занять в будущем пост председателя правительства России.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. Час прессы на волнах свободы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Во второй половине часа вернемся к разговору о российской конституции и услышим интервью с одним из ее авторов. Узнаем, какие фильмы назвали лучшими в уходящем году американские кинокритики и выясним, каковы шансы жителей Петербурга отстоять историческое лицо города в повторном суде по делу о строительстве небоскреба «Газпром-Сити». Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Назране при обстреле погиб милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля. От полученных ранений сотрудник милиции скончался. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд России должен вынести сегодня решение о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. В России вступил в силу мораторий на действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Москва заявляет о готовности снять мораторий, если страны НАТО ратифицируют адаптированный вариант ДАВСЕ. Грузинская телекомпания «Имеди» должна сегодня частично возобновить вещание. Имущество «Имеди» было арестовано грузинскими властями 7 ноября в разгар массовых выступлений оппозиции, которые телекомпания транслировала в прямом эфире. Центральная избирательная комиссия России с сегодняшнего дня начинает прием документов для регистрации кандидатов в президенты. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд нового правозащитного движения «Человек и закон». Аль-Каида взяла на себя ответственность за вчерашние теракты в Алжире, жертвами которых стали десятки человек. Заявление отделения террористической группировки в Северной Африке появилось на одном из исламистских сайтов. ООН, США и Евросоюз осудили действия экстремистов. В Лас-Вегасе, штат Невада, 6 школьников получили ранения при обстреле автобуса, 2 пострадавших в критическом состоянии. Бывший президент Перу Альберто Фухимори приговорен к 6 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью. Фухимори признан виновным в том, что приказывал своему помощнику выкрасть из дома главы службы разведки документы, свидетельствующие о коррупции в правительстве.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы. Нынешняя Конституция, принятие которой празднуется сегодня в России, уже 5-е в советской российской истории. Учитывая конституционное большинство партии власти, сохраняемое ей в парламенте, нередко поднимается вопрос о возможных попытках изменить или внести значительные поправки в основной закон. Однако, по оптимистичному заявлению одного из авторов Конституции Сергея Шахрая, любой рациональной власти сделать этого нет смысла. По словам Шахрая, Конституция 1993 года имеет запас прочности, который позволит России жить по ней еще не одно десятилетие. Подробнее в интервью Сергея Шахрая корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Как и предполагали эксперты, Россия получила парламент, способный менять в стране почти все, но в том числе и Конституцию. Что вы, как один из разработчиков и авторов этого основного документа страны, можете сказать?
Действительно, такая возможность существует. Для изменения Конституции, между тем, необходимо квалифицированное большинство не только Государственной Думы, но и Совета Федерации. Причем при таком подходе можно менять не всю Конституцию, а только 3 и 8 главы поправки. Для этого потребуется еще согласие 2/3 субъектов Российской Федерации, то есть их законодательных собраний. То есть даже при таком конституционном большинстве в Госдуме есть некоторый запас прочности закона. Оптимизм меня вселяет то, что и в минувшем составе Государственной Думы у «Единой России» было конституционное большинство, но позиция президента Российской Федерации держала депутатские, скажем так, желания, если они таковы были, менять Конституцию. Риск нестабильности в связи с поправками Конституции больше тех приобретений, которые поправки могут дать. Конституция сейчас не мешает решать ни одну из задач ни в экономике, ни в политике, ни в безопасности.
А решение вопроса о преемнике, в частности, передача власти от Путина к Медведеву, разговоры многочисленные о том, что Медведев наверняка станет президентом. В эту, как мы видим, он уже раздает посты в правительстве. Как это согласуется все с Конституцией?
Выборы президента пройдут 2 марта. Если избиратели поддерживают Медведева Дмитрия Анатольевича, он становится президентом. Что касается правительства, то по действующей Конституции возможен давно переход к правительству парламентского большинства, причем, подчеркну, без изменения Конституции. У нас деятельность Конституции регламентирует специальный конституционный закон, так и называется, о правительстве Российской Федерации. Поправок в Конституцию такая модель не требует. То, о чем вы говорите, это область не конституционного строительства, область политических взаимоотношений, политической целесообразности.
Социологи не первый год представляют данные, по которым россияне все меньше считают Конституцию гарантом прав и свобод. Насколько в России сегодня нарушаются конституционные нормы? И чаще всего какие статьи основного закона?
К сожалению, менталитет бюрократии, уровень коррупции позволяет говорить о неисполнении целого ряда статей Конституции, которые касаются конкретных прав на образование, на работу, на свободу творчества и многие другие. Это не нарушение Конституции, но неисполнение ее предписаний. О нарушениях, когда речь идет о Конституции, запускается довольно быстро механизм защиты Конституции. Это и Конституционный суд, и согласительные процедуры. И здесь ситуация не хуже и не лучше, чем была 5 лет назад или 10 лет назад. Я надеюсь, что действующая Конституция отметит свое и 15-летие, и 20-летие.
Говорил один из авторов нынешней российской Конституции Сергей Шахрай. Считаете ли вы конституционным процесс смены власти в России? Такой вопрос наш корреспондент Лира Валеева задала прохожим на улицах Нижнего Новгорода.
Если честно, я давно читала Конституцию, плохо помню, что там было. Предполагаю, что люди вряд ли будут нарушать такой формальный закон. По крайней мере, внешне выборы будут конституционными. Да, никто напрямую нарушать Конституцию не станет. А уже найти какие-то ходы-выходы, я думаю, что власть сможет.
Нет, я думаю, что то, что происходит сейчас, ничего не имеет общего с конституционной процедурой. Да, формально проходят выборы, но так как эти выборы нельзя назвать ни справедливыми, ни равными, ни, по большому счету, законными, то фактически Конституция нарушается. При соблюдении буквы нарушается дух Конституции.
Нет, не считаю. Я считаю, что Единая Россия уже давно правит и будет править, пока народ не соберется с мыслями и не решит исправить это положение. Наша Конституция предусматривает некоторые отходы от нее, потому что она написана очень нечетко и левой рукой, если не ногой. Да, я думаю, нам нужна другая Конституция.
Я считаю, что когда у нас власть меняется, любые выборы, у нас происходят с нарушением Конституции. Фальсификации, которые имеют место, это нарушение Конституции. Я знаю, что у нас в Конституции сказано, что нельзя избираться на 3 срока подряд, пока еще нарушений таких глобальных пока еще не происходило.
По последним даже новостям, когда говорили, что преемника Медведева назначают, как это может президент назначать своего преемника? Президента должен убирать народ, а не ставить его, а жизнь царь. Предыдущий президент. Ну, я считаю, грубо нарушается, потому что от выборов ничего не зависит в нашей стране.
Власти нынешние российские пытаются играть по законам Конституции, по сценарию, прописанному в Конституции. Но при этом, если взглянуть чуть шире и посмотреть, например, на то, что уже понятно после декабрьских выборов, какой будет брошен административный ресурс в поддержку преемников Конституции, в данном случае не всегда открывается представителями власти.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, считаете ли вы конституционным процесс смены властей в России. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Генетическое разнообразие населения Земли становится все больше. Россияне со схожими вкусами создают свою социальную сеть. НАСА сообщила о строительстве города на Луне. На волнах радио «Свобода» новости науки и Ольга Орлова.
Генетическое разнообразие человечества за последние 5000 лет не сокращается, а увеличивается. К такому выводу пришли генетики из Американского университета штата Юта. Этот вывод противоречит мнению о том, что геном человека в целом остается стабильным. Ученые считают, что сегодняшнее культурное разнообразие человечества во многом определяется именно генетическими вариациями. Наиболее быстрая эволюция человека происходит в Европе, Азии и Африке. Причем эти изменения уникальны для каждого континента. Рост генетического разнообразия человечества наиболее интенсивен в крупных популяциях с высокой плотностью населения. Причиной генетических изменений являются разнообразие питания и окружающей среды, а также реакции на болезни, распространенные в регионе. Российский рекомендательный сервис «Имханет» расширил свои возможности. До сих пор сервис позволял выбирать книги, ориентируясь на рекомендации других пользователей. Теперь пользователи «Имханет» со сходными вкусами могут объединиться в полноценную социальную сеть. В большинстве социальных сетей пользователи объединяются по профессиональным или социальным интересам. Таков, например, сервис «Одноклассники». «Имханет» позволяет подбирать друзей со сходными эстетическими предпочтениями. Социальная сеть «Имханет» автоматически отыскивает пользователей, одинаково оценивших одни и те же книги. В дальнейшем пользователь может, ориентируясь на такие параметры, как пол, возраст и место жительства, сформировать свой социальный круг. Известный дизайнер Артем Лебедев отметил, обычно социальные сети и рекомендательные сервисы предлагают либо рекомендации, либо социальную активность. «Имханет» предоставляет и первое, и второе. Американское космическое агентство НАСА обнародовало свои планы строительства города на Луне. Представитель НАСА заявил, что, несмотря на проблемы с бюджетом организации, город должен быть построен в 2020 году. Он будет расположен в районе Южного полюса Луны и будет постоянно обитаемым. Энергоснабжение города будет осуществляться с помощью системы солнечных батарей. Строительство города станет возможным после запуска нового поколения космических шаттлов, получивших название «Орион». Первые полеты шаттлов «Орион» состоятся после 2010 года, когда закончится закончится строительство Международной космической станции. Руководитель звездной программы НАСА Джефф Хенли сказал, что строительство и эксплуатация лунного города помогут отладить технологии, которые необходимы для осуществления полета человека на Марс.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». До церемонии вручения премии «Оскар» осталось 3 месяца. Через месяц будут объявлены номинанты. Но отбор картин уже идет полным ходом, и на днях кинокритики в разных городах США назвали лучшие с их точки зрения американские фильмы года. Какие, расскажет наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Кинокритики Лос-Анджелеса разошлись во мнении с кинокритиками Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона по главному фильму года. Критики, что дальше от Голливуда, выше других оценили картину братьев Коэнов «Нет страны для стариков». В фильме множество трупов, стрельба, убийства, захватывающее преследование. За техасцем, нашедшим чемодан с 2 миллионами долларов, охотится наемный убийца. Общество нью-йоркских кинокритиков назвало этот фильм лучшим, его сценаристов и постановщиков братьев Коэнов лучшими режиссерами, лучшими сценаристами, а актера Хавьера Бардема лучшим актером второго плана. Такое же мнение ранее высказали критики Бостона, Вашингтона и Национальный совет кинокритиков. Редкое единство. Так что у картины «Нет страны для стариков» вероятность получения «Оскара», по крайней мере, в 1-2 категориях, довольно высока. Однако лос-анджелесские кинокритики отдали предпочтение экранизации романа Эптона Синклера «Нефть». Название фильма «Будет кровь». Постановщик и автор сценария Пол Томас Андерсон. Ассоциация лос-анджелесских критиков картине Коэнов не дала ни одной премии. Все основные награды отданы работе Андерсона. Лучшая картина года, лучшая режиссура, лучший исполнитель главной мужской роли Дэниел Дэй-Льюис. Речь в картине идет о скандале начала прошлого века, коррупции в правительстве президента Хардинга. Нью-йоркские кинокритики оказались объективнее лос-анджелесских, отметив картину «Будет кровь» в категориях «Лучший исполнитель главной мужской роли» и «Лучшая операторская работа». Еще до объявления 13 декабря номинации на премию иностранных кинокритиков «Золотой глобус» ясно, что основная борьба будет вестись между названными 2 картинами. Среди других кинофильмов выделена экранизация популярного в Америке мюзикла «Суини Тодд. Маньяк-парикмахер». Режиссера этой картины Тима Бартона назвал лучшим Национальный совет кинокритиков. В категории «Лучший иностранный фильм года» ни нью-йоркские, ни лос-анджелесские критики не назвали фильм Никиты Михалкова «12», хотя, казалось бы, это ремейк знаменитой американской картины, и режиссер явно рассчитывал на высокую оценку американцев. В этой категории критики отметили работы румынских и французских кинематографистов. Как решения кинокритиков повлияют на решение киноакадемии, присуждающей «Оскара», это предсказать трудно. Очевидно лишь одно – в этом году среди награжденных будут фильмы с убийствами. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Центральная избирательная комиссия России с сегодняшнего дня начинает прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Верховный суд России должен вынести сегодня решение о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Грузинская телекомпания «Имеди» должна сегодня частично возобновить вещание. Аль-Каида взяла на себя ответственность за вчерашние теракты в Алжире, жертвами которых стали десятки человек. В Лас-Вегасе, штат Невада, 6 школьников получили ранения при обстреле автобуса, 2 пострадавших в критическом состоянии. И в Иерусалиме начинаются израильско-палестинские переговоры по мирному урегулированию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве открывается после реставрации первый каменный шатровый храм на Руси, Данные об увеличении числа семей с приемными детьми в Петербурге, уголовное дело о нападении на городок иностранных рабочих и переговоры сотрудников завода «Форд» с руководством. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Сегодня в музее-заповеднике Коломенском открывается для музейного показа отреставрированная церковь Вознесения Господня. Первый на Руси каменный шатровый храм. Он был построен в 1532 году. 13 лет назад был объявлен объектом всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. Петербург. В Ленинградской области семьям, решившим взять на воспитание ребенка из детского дома, выплачивают в среднем ежемесячно 15 тысяч рублей. Эти выплаты были увеличены в 10 раз с начала 2007 года. До этого повышения приемных семей было 27, в них воспитывалось 44 ребенка. За год создано еще 97 семей, воспитывающих 132 ребенка. В 5 районах области есть школы по обучению кандидатов в приемные родители. Москва. Расследуется уголовное дело о нападении на иностранных рабочих в подмосковном Волоколамске. Правоохранительные органы сообщили, что на работавших на законных основаниях рабочих мигрантов, по разным источникам граждан КНДР или Китая, напала группа из почти 30 молодых людей, вооруженных битами и арматурой. Они избили рабочих и скрылись. 4 строителя попали в больницу, еще 12 была оказана медицинская помощь на месте. По подозрению в нападении пока задержаны 4 местных жителя. Петербург. Руководству компании «Форд» не удалось наладить диалог с бастующими рабочими Всеволожского автозавода. Профсоюзы требовали повышения заработной платы на 35% с 1 марта, а администрация предлагала погасить инфляцию. Следующий раунд переговоров пройдет 13 декабря, а сегодня профсоюз вновь собирает рабочих на пикет, где будет вырабатываться дальнейшая тактика. Москва. Столичное правительство обсудило финансирование программы «Год семьи» в Москве. По ней, в частности, в будущем году увеличится количество семей, получающих пособие на детей. Пока оно полагается семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума в 5772 рубля. Вводится другая норма – при доходе не больше 8000 рублей. Мэр города Юрий Лужков предложил отменить возрастной ценз на понятие «молодая семья».
Родители там под 40 и первый ребенок – это тоже молодая семья. Примерно в 2 раза будет увеличено жилье для молодых семей, которые уже не ограничены каким-то возрастом.
Петербург. Правительство города обсудило проекты создания нескольких рыбных рынков. Межрегиональный перерабатывающий рыбный комплекс предполагается построить на территории порта Горская. Это комплекс производства, логистических процессов, оптовой и розничной торговли и общественного питания. В развитии проекта морской приемный рыбный терминал. К проекту проявляют интерес 4 компании, в том числе 2 европейские. Новости Москвы и Петербурга. 12 декабря. Вера Володина.
Еще об одной теме подробнее. В городском суде Петербурга началось повторное рассмотрение дела по строительству Охта-центра, где предполагается расположить бизнес-центр «Газпрома». В этот же день в Москве прошла встреча соинвестора проекта Охта-центра с делегацией Центра всемирного наследия ЮНЕСКО во главе с Франческо Бондарином. На что рассчитывают теперь противники строительства одиозного небоскреба, рассказывает Татьяна Вольская.
Проект возведения делового центра «Охта-центра», первоначально называвшегося «Газпром-Сити», с самого начала оброс скандалами и сопровождался многочисленными протестами не только петербуржцев, но и защитников города, живущих за его пределами. С одной стороны, никто не против того, чтобы вдохнуть новую жизнь в депрессивный рабочий район на Ухте. Но, во-первых, на этом месте когда-то была древняя шведская крепость Ниеншанс, и есть сомнения, что археологи успеют в короткие сроки сделать там раскопки. Во-вторых, и это самое главное, речь идет не о простом бизнес-центре, а о почти 400-метровой стеклянной башне, которую горожане уже успели непочтительно окрестить кукурузой. И эта башня, если она будет построена, разрушит так называемую небесную линию Петербурга, между прочим, охраняемую ЮНЕСКО, а также станет фоном для Растрелиевского шедевра Смольного собора, то есть нарушит целостный облик города. Этой осенью противники башни одержали в суде свою первую победу, правда, правда промежуточную. Дело в том, что еще в 2006 году целевая программа развития Охты была принята в Петербурге в качестве закона. Защитники города сочли, что программа была принята без технико-экономического обоснования, без общественных слушаний и экологической экспертизы и потребовали в суде отмены программы. Летом 2007 года городской суд отказал истцам, но это решение было обжаловано, и Верховный суд 24 октября отменил решение суда городского, вернув дело на новое рассмотрение. Городские власти заявили, что будут отстаивать в суде свои прежние позиции. И вот повторное рассмотрение дела началось. Правда, началось с проволочек, не совсем понятных, например, представителю движения гражданских инициатив Михаилу Дружининскому.
Естественно, не подготовили отзывы по постановлению Верховного суда, и они хотят внести изменения в закон, то, естественно, перенеслось на 27 января.
И все же начало серьезному процессу положено.
Если они должны последовать рекомендациям Верховного суда, они должны, во-первых, отчитаться 1 миллиард 156 миллионов рублей. Они должны предоставить проект. Нищина мечтает серьезный скандал и требования документов ЮНЕСКО. В феврале должны передать все документы по проекту «Газпрома» в ЮНЕСКО.
Но прежде всего, считает Михаил Дружининский, нужны независимые эксперты.
ЮНЕСКО не слишком серьезная организация. Простой запрет он ничего не даст. Его можно легко либо обойти, либо проигнорировать. Там должны быть более тонкие меры. Должно быть давление экспертного сообщества, раз, что на эту тему. Должно быть выявление ключевых фигур, которые лоббируют эти проекты. Там нужно смотреть детали проекта, в частности, на то, что волнует транспортная составляющая, потому что статистика в центре города, как люди будут приезжать уже с работы.
На встрече представителей соинвестора проекта «Охта-центр» с делегацией Центра всемирного наследия ЮНЕСКО во главе с Франческо Бондарином, прошедшей в Москве 11 декабря, был представлен проект «Охта-центра». Вице-президент ОАО «Газпромнефть» Александр Дебаль сказал, что для сохранения исторического центра Петербурга необходимо наполнять городской бюджет, в том числе привлекая в город крупных налогоплательщиков, создавать им условия для работы. Строительство общественно-делового района вне исторического центра необходимо, чтобы освободить старый город от несвойственных ему функций делового квартала. И тогда исторический центр сможет функционировать в гармоничном для себя формате музея под открытым небом. Конец цитаты. Это первый этап консультаций с ЮНЕСКО, которые должны стать регулярными. Впрочем, защитники целостности исторического облика Петербурга не очень надеются на твердость позиции ЮНЕСКО. Говорит представитель организации «Живой город» Сергей Васильев.
Мои коллеги по живому городу более оптимистично настроены. Они страшно обрадовались тому, что было год назад, когда Бондарин приезжал. И вроде бы тогда все было очень взаимопонимание хорошее. Но одно дело видеть ситуацию в момент такого хорошего контакта, а другое дело те механизмы, пружины, которые не видны. Что там тебе думает Бондарин, что тебе думает ЮНЕСКО, я плохо себе представляю. А то, как они себя ведут, ну, по-моему, это все-таки осторожная, очень зависимая от многих факторов политика. И, конечно, они больше склонны учитывать взаимоотношения с властями нашими, чем с интересами наследия. Они как-то лавируют, они балансируют. Поэтому рассчитывать на то, что ЮНЕСКО поможет, и раньше не очень следовало. Можно использовать было это, да. Использовать будем по-прежнему, а рассчитывать сильно нет.
Бороться нужно не только с башней Охта-центра, которая изуродует город, считает Сергей Васильев, но и против изменения высотного регламента и против попыток Комитета по государственному использованию и охране памятников урезать охранную зону Петербурга в 4,5 раза из-за принятия особого статуса Дворцовой площади, то есть за сохранение города на законодательном уровне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, самые интересные выставки и фильмы сегодня, 12 декабря.
Театры. В Линкоме сегодня вечером «Город миллионеров», поставленный по пьесе знаменитого итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано». Пьеса рассчитана в первую очередь на игру актеров, исполняющих главные роли, и с этой задачей блестяще справляются звезды театра Инна Чурикова и Геннадий Хазанов. В театре на Малой Бронной сегодня можно посмотреть спектакль по комедии Шекспира «Много шума из ничего». Его поставил режиссер Константин Богомолов. В главных ролях заняты Михаил Полицеймака, Григорий Сиетвинда и Анна Дубровская. А в театре юного зрителя спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть». Рекомендует Марина Тимашева.
Пьеса «Пушкин. Дуэль. Смерть» составлена из реальных писем, документов и воспоминаний современников. В диалоге действующие лица пробуют выяснить, как могла случиться дуэль, кто более других виновен в том, что ей не воспрепятствовал. Реальные свидетельства времени объединены таким образом, будто люди впрямь разговаривают, ссорятся или соглашаются. Почти детективный азарт исследования, что же действительно произошло в 1837 году. Ответа вы не получите, поскольку герой рассказывает значительно больше о себе любимых, а не о Пушкине. Знакомые по книгам, все эти люди вдруг приобретают плоть и кровь. У каждого своя интонация, свой характер, своя манера, свое отношение к другим. А поскольку играют артисты в небольшом помещении, в двух шагах от зрителей, и не стараются сделать речь более интонационно старинной, то каждый зритель внезапно ощущает себя одним из персонажей старой истории, тоже виновным в смерти Пушкина. Коллективный портрет эпохи не слишком отличается от нынешнего. Спектакль «Камы Гинкаса» рождает странное ощущение причастности к смерти того, кто погиб за 150 лет до твоего рождения.
Концерты. В московском спорткомплексе «Олимпийский» сегодня премьера спектакля «Идут белые снеги», написанный композитором Глебом Маем на стихи Евгения Евтушенко. Действие будет состоять из двух частей. В первом отделении, собственно, спектакль, который Глеб Май зовет рок-оперой, а Евгений Евтушенко – поэторией. Во втором сам поэт будет читать стихи и общаться со зрителями. Выставки. В галерее Марата Гельмана на Винзаводе сегодня вечером открывается выставка группы «Синие носы. Голая правда. Современная история глазами обывателя». Попытка запретить парижскую выставку «Соцарт» чуть было не вызвала международный скандал. Министр культуры Александр Соколов назвал работу «Целующиеся милиционеры» членов группы Вячеслава Мизина и Александра Шабурова «позором России». Из экспортного состава выставки были изъяты это и десятки других работ «Синих носов», которые ранее успешно выставлялись в том же Париже, Берлине, Японии и Дании. А с сегодняшнего дня их можно увидеть в Москве. Кино. На экраны Москвы вышел классический фильм «Катастрофа». Как и в фильмах «28 дней» и «28 недель спустя», ареной действия становится Лондон. Несмотря на реальные разрушительные наводнения последних лет в Англии, американские продюсеры не побоялись снять картину, в которой британская столица опускается под воду практически целиком. В роли не справляющегося с ситуацией премьер-министра британский актер Дэвид Суше, знакомый российским зрителям по роли Эркюля Пуаро в телевизионном сериале.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Саммит ЕС «Африка. Права человека на высшем уровне», новые миграционные правила в Великобритании и социальные проблемы глухих детей в России. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штате Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации.
Мы вывалили в окружающую среду очередные 70 миллионов тонн загрязняющих веществ.
Мы ответили на путинские национальные программы своими правозащитными национальными программами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».